Верить судьбу Украины и стать объектом агрессии. Может, завтра кое-кто захотел бы отрезать кусочек Полесья. Представляете, какой бы была моя реакция и реакция нашего народа? Мы бы сражались за каждый клочок земли, подчеркнул Лукашенко. На вопрос о судьбе находящегося в тюрьме оппозиционера и бывшего кандидата в президенты Беларуси Николая Статкевича Луценко ответил: «Я не стану лукавить, этот вопрос на повестке дня. Решить его могу только я. Если его выпускать, то выпускать до президентских выборов. Если не выпускать, то не выпускать. В ближайшее время вы будете об этом знать». На освобождение оппозиционного политика настаивают и Евросоюз, и США. Николай Статкевич был осужден на 6 лет колонии усиленного режима по обвинению в организации массовых беспорядков. Впервые за 20 лет Александр Лукашенко дал интервью «Радио Свобода». Россия подала в ООН пересмотренную заявку на расширение границ Арктического шельфа. В заявке говорится, что границы России в Северном Ледовитом океане должны быть установлены, исходя из понимания, что части комплекса центрально-арктических подводных понятий имеют континентальную природу образования. Согласно Конвенции ООН, экономическая зона государств может быть расширена в том случае, если морское дно за ее пределами является естественным продолжением окраины материка. На эти территории, где может находиться до 30% неразведанного природного газа и 15% нефти, также претендуют США, Канада, Норвегия и Дания. В случае, если заявка Российской Федерации будет одобрена, у России появится приоритетное право на добычу ресурсов на Арктическом шельфе. Россия добивается расширения арктических границ с 2001 года. Ее заявка по Охотскому морю ранее уже получила положительную оценку в комиссии ООН. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's ухудшило прогноз долгосрочного рейтинга Европейского Союза со стабильного до негативного.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Правящая сила «Грузинская мечта» объявила о начале подготовки к парламентским выборам 2016 года. План внутрипартийных организационных мероприятий был составлен накануне на Политсовете. Несмотря на то, что до выборов остается больше года, часть грузинских наблюдателей считают начало подготовки к выборам запоздалым. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» Иракли Кобахидзе сегодня в течение дня был недоступен. Вы же понимаете, в каком режиме теперь он работает. У него множество встреч, объясняли в пресс-службе партии. Поручение Кобахидзе от председателя партии Иракля Гарибашвили генсека Кахи Каладзе получил накануне в ходе заседания Политсовета. На нем было решено начать подготовку к парламентским выборам 2016 года, организовать партийные конференции. Партийные лидеры активно будут работать на укрепление молодежного крыла и для увеличения вовлеченности женщин. Структурное усиление партии переходит на новый этап, гласит информация на странице партии в Facebook, позаимствованная со страницы премьер-министра Иракля Гарибашвили. Однако о начале нового этапа ничего не говорится на самом сайте партии «Грузинская мечта». Размещенная в отделе «Новости последняя информация» датируется 1 июня. Что подразумевает начало нового этапа, постарался объяснить сегодня депутат от «Грузинской мечты» Дмитрий Трихундадзе.
Для того, чтобы партийная структура формировалась и была прочной, чтобы мы могли хорошо подготовиться к предвыборным дебатам, надо открывать региональные центры. Марафон уже берет старт. Думаю, грузинская мечта предстанет достойно и будет работать в соответствии с требованиями населения.
За 3 года существования «Грузинская мечта» не сумела сформироваться как партия. У нее нет идеологии, говорит политолог Гия Хухашвили. С учетом этого он считает запоздалым решение партии заняться организационными вопросами и начать подготовку к выборам.
У партии на самом деле серьезные проблемы. Как они это будут решать, мне, если честно, не совсем понятно. Потому что каждая отдельная партия или все вместе, они на самом деле, у них нет народной легитимации. То есть ни одна из этих партий сама по себе ничего не представляет. Единственный цемент, который сплачивает все это Бедвина Иванишвили. И он на самом деле любит демонстрировать эту данность. И я думаю, что ему придется взять вооруженных рукавицах в развитии ситуации за этот год.
В противном случае Гео Хухашвили сомневается, что даже с учетом административного ресурса грузинская мечта сможет одержать убедительную победу на парламентских выборах осенью будущего года. По мнению наблюдателей, авторитет правящей силы падает из-за тяжелого социального фона, спада экономики и вызванного на этом фоне роста тарифов на электроэнергию. С 1 августа цена за потребляемую электроэнергию в регионах выросла на 30%. В социальных сетях уже стали появляться видеоколлажи из предвыборных объявлений. Обещания грузинской мечты в 2012 году. Спустя 3 года они звучат, мягко говоря, как насмешка. Вот одно из предвыборных обещаний Бидзина Иванишвили.
Налоги, которые существуют в Грузии, завтра же можно сократить вдвое. Например, за электроэнергию. Конечно, социальные налоги обязательно станут ниже после нашего прихода к власти.
К разочарованиям, которые сопутствуют ухудшению жизни населения, перемешиваются аналогичные чувства, связанные с несбывшейся мечтой множества граждан о восстановлении справедливости. То, что этот процесс затянулся, признают и сами лидеры грузинской мечты. Обиду затаили в себе и те активисты, которые остались недовольны кадровой политикой грузинской мечты на местах с непотизмом. На этом фоне, по мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, грузинской мечте следует быть осторожной, дабы не вылить на головы граждан очередную порцию предвыборных обещаний. По его наблюдениям, несмотря на то, что рейтинг грузинской мечты падает, у этой политической силы все еще есть шансы сохранить коалицию и остаться у власти.
Коалиции нужно реализовать за этот год хоть что-нибудь очень важное. Если грузинская мечта не сможет этого сделать, она хотя бы должна постараться поселить надежду в людях. Я вижу проблему в том, что у населения страх за завтрашний день доминирует над надеждой на лучшую жизнь.
И это при том, заключает политолог, что грузинскому человеку свойственно мечтать. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Тбилиси состоялась первая пресс-конференция партии беженцев. Представители новой политической организации, которая была зарегистрирована в середине июня, рассказали журналистам о своих претензиях и требованиях к Министерству по делам беженцев. Тему продолжит Звиат Мчетлишвили.
До парламентских выборов ждать остается больше года, однако грузинские политические партии, как крупные, так и небольшие, уже начинают проявлять активность. Сегодня о себе заявила грузинская партия беженцев, объединение людей, изгнанных войной из собственных домов и утративших веру, возможности, желание родного государства что-либо изменить в лучшую сторону. Партия беженцев – новая организация на политическом небосклоне Грузии. Она была зарегистрирована менее 2 месяцев назад, в середине июня. О программе партии мало что известно, но судя по ее целям, которые включает в себя объединение беженцев, защиту их прав и их возвращение в собственные дома, то становится ясно, что амбиции у нового политического субъекта далеко не маленькие. Сегодня же партия беженцев, по сути, окончательно определила себя в ряды оппозиционных политических сил. Первый удар был нанесен по Министерству по делам беженцев. Представители партии рассказали на сегодняшней пресс-конференции о своих претензиях и нареканиях в адрес ведомства. Главным объектом недовольства стала программа по расселению вынужденно перемещенных лиц, которую осуществляют грузинские власти. Председатель партии Лева Гуледани, сама беженка из Абхазии, рассказала, что к ним в офис постоянно обращаются недовольные беженцы, которые годами ждут обещанного жилья. По словам Гуледани, поводом для таких обращений служит то, что вынужденно перемещенные лица, по их заверениям, все чаще сталкиваются с некими махинациями в министерстве.
Мы знаем, что беженцы получают жилые площади с помощью программы начисления баллов. То есть, чем больше баллов тебе начислят, тем быстрее ты получишь жилье. Вот только вся проблема в том, что эти баллы начисляются по какой-то никому непонятной системе. При этом количество баллов со временем странным образом меняется. Например, к нам поступила жалоба от семьи, у которой было 4 балла, а затем почему-то стало 3. Почему и как в Министерстве по делам беженцев не объясняют? объясняют. Министерство осуществляет процесс расселения на приоритетной основе. Например, первыми в очереди стоят крайне нуждающиеся беженцы, больные, инвалиды и так далее. Это понятно. Непонятно другое. Был случай, когда один из сотрудников министерства прямо сказал беженцу, у которого было мало баллов, мол, на следующий год оформи инвалидность и получишь дополнительные баллы. То есть нам теперь всем инвалидами, что ли, притворяться, чтобы, наконец, получить квартиры? Как вам нравятся такие подходы со стороны министерства?
Возмущалась Гуля Дани. Председатель партии рассказала, что процесс расселения проходит катастрофически низкими темпами. Всего, по словам Гуля Дани, в Грузии зарегистрировано 97 тысяч вынужденно перемещенных семей. Это без учета тех, кто покинул страну и проживает за рубежом. Тогда как жилплощадью обеспечены всего около 30 тысяч семей, то есть, по сути, одна треть. Каждое руководство Грузии, говорит Гуля Дани, обещает решить эту проблему, но обещания так и остаются лишь на словах.
Люди уже раздражены. Постоянное разочарование, недовольство властями, усталость оборачиваются распрями уже внутри беженцев. Больше 20 лет государство не в силах решить эту проблему. Создается ощущение, что власти действуют методом «разделяй и властвуй», чтобы беженцы не консолидировались. Нас деморализуют, делают маргиналами, так как нас много, и мы представляем силу. Мы же считаем, что нам необходимо сплотиться, стать сильнее. Государство, в конце концов, должно использовать тот потенциал, который имеется у беженцев.
Говорит Гуля Дани. С прозвучавшими обвинениями не согласны в Министерстве по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселения. Глава департамента по делам беженцев Мурат Аблотья в комментарии грузинской службе «Радио Свобода» заявил, что ведомство готово выслушать каждого недовольного беженца. При этом Аблотья подчеркнул, что до 2013 года программа по расселению осуществлялась беспорядочно, не было четких критериев, по которым выдавались жилплощади. Потому по-настоящему эффективным процесс расселения стал лишь недавно, сказал Аблотье.
В масштабах страны процесс расселения беженцев, обеспечение их постоянным жильем, осуществляется разными способами. Это передача в собственность беженцев жилплощадей, которые они ранее заняли стихийно. Если речь идет о нежилых зданиях, в которые в свое время также заселялись беженцы, то мы переделываем эти здания под жилые. Также идет строительство новых жилых корпусов. Кроме того, мы выкупаем часть квартир у застройщиков в тех или иных объектах и затем передаем их беженцам. В итоге в течение последних 2,5 лет жильем удовлетворены более 7 тысяч семей.
Сказала Ботья. Однако о критериях начисления баллов для получения жилья в министерстве не рассказали. Сегодня представители партии беженцев уже выдвинули свое первое требование – обнародовать порядок выдачи жилплощадей беженцам и список критериев, по которым начисляются баллы. От своих требований новоиспеченные политики обещают не отступаться. Напомню, в презентации партии беженцев, которая состоялась еще до регистрации партии, приняли участие около 400 человек, но за 2 месяца существования политического субъекта сторонников стало больше – говорят представители организации. Как бы то ни было, эта политическая сила может стать одной из самых многочисленных в Грузии. Потенциал для этого имеется. Звиат Мчудлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В самопровозглашенной республике Южная Осетия появится новое общественное движение «Народный фронт за Осетию». О его создании 25 июля объявил Координационный совет политических сил. Кто возглавит и кто войдет в объединение? Какие цели оно преследует? На эти вопросы нет однозначного ответа даже в самом Координационном совете. С подробностями наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Заявлено, что новое общественное движение «Народный фронт Республики Южная Осетия за Осетию» будет, с одной стороны, укреплять политические, экономические и культурные связи с Россией, всячески способствуя интеграционным процессам, с другой – добиваться международного признания независимости Южной Осетии. Уже на следующий день после того, как было сделано это заявление, один из участников Координационного совета, лидер партии «Справедливость, труд, развитие» Хох Гаглойте, оппозиции сообщил, что покидает Координационный совет, но при этом остается верным заявленным ранее принципам. Напомню, что Координационный совет политических сил был создан в январе этого года. В его состав вошли в основном непарламентские партии, созданные чиновниками правительства Леонида Тибилова, и одна парламентская партия, Народная партия, а также лидеры общественных организаций. Координационный совет был создан в противовес Политсовету при президенте, который занимался разработкой проекта договора о союзничестве и интеграции с Россией. Он выступал за сохранение суверенитета и независимости Южной Осетии, по сути, против парламентского большинства, выступающего за вхождение республики в состав России. По словам одного из участников Координационного совета, лидера Народной партии Александра Плиева, Народный фронт создается и в связи с началом разработки межведомственных соглашений, предусмотренных договором о союзничестве и интеграции Южной Осетии с Россией. Александр Плиев заявляет, что Координационный совет будет следить за прозрачностью этого процесса.
Замечательно, безусловно, и не только с этим, для того, чтобы через такие существуют проблемы у российского народа, чтобы это было как бы координировалось общий подход.
Вы не поддержали проект парламентского большинства, предполагавший иной уровень интеграции. Почему сейчас вы заговорили об интеграции? Зачем вам, как лидеру парламентской фракции, участвовать в Народном фронте?
Мы говорим об интеграции. Интеграцию надо подтверждать делами, а не разговорами. Мы выступили против того, чтобы не нарушалась конституция. Мы не выступали против того, чтобы максимально интегрироваться в Российскую Федерацию. Мы выступали за то, чтобы сохранить конституцию Российской Федерации и конституцию Южной Осетии. Интегрироваться можно делами, а не на бумаге.
Несмотря на патетические заявления членов Координационного совета, по мнению югостинского политика Орланда Келехсаева, единства в его рядах нет. Политик отмечает, что из Координационного совета, заявившего о создании Народного фронта за Осетию, постепенно выходят сторонники президента Леонида Тибилова.
По совету выходят сторонники нынешнего президента. По сути, Координационный совет заявил о том, что они будут руководителями, то есть они будут определять действия и работу этого народного. Люди, которые, в принципе, насколько я знаю, они объединили в свое время не столько против Дугова, сколько против действующего стена и парламентского большинства. Раз, значит, выходят люди нынешнего президента из этого координационного совета, значит, этот народный фронт будет делаться под кого-то, по выдвижению или по поддержке какого-то кандидата.
Лидер партии Растег Ир, Справедливая Осетия, Коста Акошти, утверждает, что раскола в Координационном совете нет.
Сейчас как-то изменились ваши позиции, ваши взгляды в отношении вот тиско-югостинских отношений?
Нет, не изменились, абсолютно не изменились. Более того, мы за то, чтобы эти отношения развивались и происходила интеграция, но не за счет потери нашей независимости и нашего слова как такового. Но может быть лучше интеграции, что может лучше того, чтобы мы были прекрасными, добрыми соседями и во всем помогали друг другу. Мы только за это. Чтобы нас просто считали за туземцев.
Россия вас за туземцев считает?
Вот передергивать не надо. Я говорю о том, что первоначальный вариант, который был предложен, он не изводил нас самих до уровня туземцев, а не Россия. Это те, кто предлагал этот вариант. Это вот они против этого как раз и все это сказали.
Кошты опроверг информацию о том, что Народный фронт создается сторонниками экс-президента Эдуарда Кокойте, и потому те, кто поддерживает действующего президента Леонида Тибилова, покидают его.
Я с самого начала участвую в этом деле. Бориса Федорова там не вижу и не хочу видеть.
К администрации Тибилова вы тоже не имеете отношения?
Я лично не имею. Может, кто-то из лидеров партии или движений его пришивают в свои груди, я не знаю. Или родственникам приходится, или сторонникам приходится, или сочувствующим, я этого не знаю.
Югостинский политик Роланд Келехсаев полагает, что с созданием Народного фронта в республике, по сути, дан старт президентской кампании.
То, что да, предвыборная началась и будут использоваться различные лозунги, это очевидный факт.
По словам Роланда Келехсаева, в Народный фронт входят сторонники как действующего главы государства, так и экс-президента Эдуарда Кокойте. Новое общественное движение нельзя заподозрить лишь в симпатиях пикеру парламента Анатолию Бибилову. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался...
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
А теперь к новостям из Сухуми. Каждое лето, примерно с середины июля, в самопровозглашенной республике Абхазия наблюдаются вспышки кишечных инфекций. Население связывает их с некачественной пищей и грязной морской водой. Известно, что при прогреве морской воды до 26 градусов и выше в ней создается самая благоприятная среда для развития бактерий. О состоянии морской воды в акватории Сухуми наш корреспондент Елена Заводская беседовала с главным санитарным врачом города Аллой Беляевой.
Каждое лето, примерно середины июля, в Абхазии наблюдаются вспышки кишечных инфекций. Мы связываем их, как правило, с некачественной пищей и грязной морской водой. Известно, что при прогреве морской воды до 26 градусов и выше в ней создается самая благоприятная среда для развития бактерий. О состоянии морской воды в акватории Сухума я беседовала с главным санитарным врачом города Аллой Беляевой. В конце июля Сухумская санэпидстанция закрыла пляжи пансионата МВУ Сухум, так как там произошла вспышка норовирусной инфекции. Заболело несколько десятков детей. Главный санитарный врач города Сухум Алла Беляева рассказывает об этом происшествии.
Перегружен пансионат. Привезли почти на 100 человек больше, чем они могут вместить. Завезли детей, которых не должны были наши брать. В рамках вот этого эпидрасследования выяснилось, что путевки Мосгортур дает на 3 человек. И дети от 3 лет. У мамы остается младенец. Она его, естественно, берет с собой. И, соответственно, она приезжает сюда с маленьким ребенком, куда ее денешь? Получается перегруз на 100 человек. Это раз. Во-вторых, для младенцев у нас не приспособлено ни одно учреждение, по большому счету. Не знаю, как по республике, а по городу Сухум точно. Нет условий для их нахождения. Получается напряженная ситуация с скученностью. Там, где должно 3 человека проживать, проживает 4-5.
Алла Беляева говорит, что норовирус в морской воде не выделен, а пляж МВО закрыт потому, что там санитарно-показательная флора выше допустимой нормы. Алла Беляева поясняет.
Санитарно-показательная флора – это те микробы, которые мы определяем в воде. Та же кишечная палочка, она сама по себе не вызывает заболевания, да? Но она свидетельствует о том, что вместе с нею может находиться и болезнетворный микроб. Пока болезнетворных мы не высеяли. Мы еженедельно отбираем воду морскую, проверяем на болезнетворные микробы, на санитарно-показательную флору и на холеру тоже. Болезнетворной флоры и холерных вибрионов нет, а вот санитарно-показательная флора дает рост.
Норовирусная инфекция обычно протекает легко. 2-3 дня и ребенок здоров. Но эти 3 дня ему нужно отлежаться, пить много воды и нельзя бывать на жаре. Алла Беляева считает, что наиболее чистая вода для купания в черте города на маяке. Она дает этому такое обоснование.
Зона маяка, по факту, она пляжной зоной не считается, это просто прибрежная зона. Но это так называемый дикий пляж. Он фактически не благоустроен. По поводу морской воды, я могу поднять данные за 13 лет. Все это время наиболее качественной остается вода вот от маяка до реки Гумиста. Скорее всего, это связано с течениями морскими, которые носят постоянный характер, и замещение воды прибрежной более чистой дальней водой.
Если по нормативам для пресной воды в местах купания кулииндекс допускается до 1000 единиц, а морской воды до 5000, то в районе маяка морская вода держится в пределах от 300 до 2500 единиц. Она вписывается во все нормативные показатели. По центру города единой картины нет. Показатели сильно колеблются. В районе городских пляжей очень большая скученность людей. Много точек выхода ливневой канализации. После дождя вся вода с улиц оказывается в море. На маяке таких мест намного меньше. Кроме того, там песчаные почвы, и благодаря им происходит естественная фильтрация ливневых стоков. В результате морских купаний заболевают, как правило, дети. Взрослые болеют гораздо реже. Алла Беляева дает такие рекомендации родителям.
Ребенка надо купать правильно. Ребенка купают в первую очередь в ближайших 2 метрах от берега, правда? А еще любят посадить в прибой. Ребенку весело, он радуется, ротик открывает, смеется, его вода захлестывает. В прибое вода в любом случае самая грязная. Даже по нормативам вода отбирается в 3-5 метрах от берега. От выпитого 100, 200, 300 и более граммов воды вода сработает как солевое слабительное. Ну и потом надо подумать, нагрузка микробная на ребенка. Я говорю о детях до 3 лет. Нужно смотреть за маленькими детьми, потому что они любопытны. Они тащат в рот все, что попадается в поле их зрения, в частности, камешки на пляже. По этим камням походили люди, побегали разнообразные животные, и, соответственно, эти камни очень грязные.
Если люди будут соблюдать все правила, считает Беляева, то болеть они будут намного меньше, и отпуск на море не принесет огорчений. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Баджаришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми, Цхинвали, 8:30, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Правительство Грузии начало информировать население страны о том, как пользоваться безвизовым режимом с Евросоюзом, сообщает аппарат госминистра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Грузии. Трансляция видеороликов началась посредством интернета, теле- и радиоканалов на грузинском, абхазском, осетинском, армянском, азербайджанском и русском языках. План действий, который включает в себя 4 фазы, страна получила в феврале 2013 года. Согласно докладу Еврокомиссии, от 8 мая 2015 года Грузия выполнила 7 из 15 основных требований второй фазы плана действий по либерализации визового режима с Евросоюзом. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что надеются на введение безвизового сообщения с ЕС к концу 2015-го, началу 2016 года. Тбилисский апелляционный суд сегодня, 4 августа, оставил в силе приговор на 3 года тюремного заключения экс-министру внутренних дел Грузии Ивану Мирабишвили за организацию убийства сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гербляни в 2006 году, сообщает главная прокуратура. Уже 2 инстанции суда подтвердили, что Мирабишвили организовал фальсификацию улик дела об убийстве Гербляни и скрыл участие в нем Давида Ахалая, высокопоставленного чиновника МВД. Говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры, передает «Спутник Грузия». Гербляни был найден мертвым 28 февраля 2006 года на кладбище в пригороде Тбилиси через несколько часов после ссоры в одном из тбилисских баров с чиновниками МВД. В 2006 году по делу Гербляни суд вынес приговор 4 сотрудникам МВД, которых позже помиловал президент Саакашвили. Повторное расследование дела об убийстве Гербляни началось после прихода к власти коалиции «Грузинская мечта» в 2012 году. Памятные мероприятия, посвященные 7-й годовщине трагических событий в Южной Осетии в августе 2008 года, пройдут в Цхинвали и районах республики, сообщила госсоветник главы самопровозглашенной республики Жанна Засеева. Памятные мероприятия начнутся вечером 7 августа с показа на центральной площади Цхинвали документальной хроники о трагических событиях 7-летней давности. В тот же день к памятникам защитникам Отечества и в музее сожженных душ Узарской дороги возложат цветы и траурные венки, рассказала госсоветник, передает «Спутник Южной Осетии». По словам Засеевой, участники мероприятия вспомнят не только жертв августовской войны, но и всех погибших во время грузино-осетинского конфликта, начиная с 1989 года. Она также сообщила, что в память о жертвах войны в небо над Цхинвали запустят воздушные шары, а на средневековых башнях республики разожгут костры.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Пакет законодательных изменений против насилия в семье обсуждали сегодня в Доме юстиции Грузии. С новой инициативой выступило Министерство юстиции. В случае принятия поправок будут изменены около 20 действующих законов. Как бороться с насилием в семье, узнавала Анастасия Славинская.
Назойливые звонки, поджидания у дома, угрозы – все это может стать уголовно наказуемым, если пакет законодательных поправок, предложенных Минюстом, будет утвержден. Авторы предлагают ввести термин «преследование», за которое преследователь может поплатиться лишением свободы сроком до 2 лет. Причем сама министр Тея Цулукьяни отмечает, что под преследователем подразумевается как женщина, так и мужчина. По ее словам, известны случаи, когда жертвой чрезмерного внимания и третирования становились и мужчины. Министр говорит, что новая законодательная инициатива призвана защитить любую жертву, будь то женщина, мужчина или ребенок. Пакет изменений затронет многие аспекты. Это и порядок выдачи охранного ордера жертвам, и право на ношение оружия людьми, подозреваемыми в насилии, и обязательства окружающих, знающих, но умалчивающих о семейном насилии. Так, например, врачи и адвокаты могли сообщить о насилии только с согласия жертвы. Новая инициатива же обяжет их забить тревогу. Данный пакет законодательных изменений является частью обязательств, взятых на себя Грузией в июне прошлого года в рамках ратификации Стамбульской конвенции об искоренении и предупреждении насилия над женщинами и семейного насилия, говорит министр.
Мы хотим, чтобы люди разных профессий, например, учителя и другие, заметив, что человек, с которым они общаются, подвергается или может быть подвергнут насилию, были обязаны сообщить об этом. Особенно, когда это касается детей. В целом, цель этого пакета изменений, безусловно, наказать насильника, но при этом акцент также делается на защите жертв, обеспечении им гарантий и превентивных мерах. Одной репрессии проблемы не искоренить.
В обсуждении новой инициативы принимали участие представители различных ведомств, фондов ООН и неправительственного сектора. Первая публичная дискуссия по этому вопросу состоялась в конце июня, после чего всем заинтересованным лицам был дан месяц для выработки своих предложений. Так, активистка женского движения Бая Патарая говорит, что авторами законопроекта уже учтен ряд замечаний. Одна из основных ценностей этой инициативы, по ее словам, состоит в том, что она защищает женщину не только в семье, но и за ее пределами. В свою очередь, Анна Абашидзе, представительница партнерства за права человека, надеется, что предложенные меры станут серьезным шагом на пути улучшения законодательства страны.
Мы представили ряд комментариев в отношении инициативы, однако принципиального несогласия ни по одному из вопросов у нас нет. Мы, к примеру, предложили оценивать насилие над женщиной с ограниченными возможностями как отягчающее обстоятельство. Мы считаем, что это необходимо, пока не знаем, будут ли учтены наши предложения.
В конечном счете, судьба новой инициативы в руках парламента. Депутат от большинства Тамар Курдзая считает, что в процессе обсуждения поправки будут усовершенствованы. Политик, например, предлагает прописать в законе, что пренебрежение обязанностями в отношении детей и стариков, проживающих в семьях, также может расцениваться как насилие. Ожидается, что депутаты рассмотрят предложенные поправки на осенней сессии парламента. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. По данным Грустата, уровень инфляции в июле по сравнению с тем же месяцем прошлого года составил 4,9%. Наибольший рост цен зафиксирован на сигареты и алкоголь, продовольствие и услуги здравоохранения. Прогнозы экспертов неутешительны. Влияние негативных факторов, способствующих разгону инфляции, остается в силе. Продолжение темы в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагайлица.
В июльском отчете Национального агентства статистики говорится, что годовая инфляция в прошедшем месяце была обусловлена в основном ростом цен на алкогольные напитки и сигареты, мебель и предметы быта, услуги здравоохранения и продовольствия. Из подгрупп продовольствия наибольший рост цен претерпели фрукты, овощи, растительные масла, кофе и чай. Рост цен затронул и бизнес гостиниц и ресторанов, где цены в июле выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. За этот период дешевели лишь транспорт, одежда и обувь. приближение уровня инфляции к целевому показателю Нацбанка в 5% вызывает тревогу специалистов. Экономический эксперт Демур Георхелидзе прогнозирует дальнейшее усиление инфляционных процессов, так как тариф на электроэнергию для регионов с августа повышен в среднем на 30%. В создавшейся ситуации эксперт прогнозирует верное повышение цен на произведенные товары и продовольствие.
Те предпосылки, которые мы наблюдали зимой, в итоге вылились в рост цен, о чем я не раз предупреждал. К сожалению, экономическая ситуация не способствует разрядке положения. После повышения цен на импортируемую продукцию настала очередь энергетики. После сравнительно стабильного августа население столкнется с неизбежным ростом инфляции, так как все негативные внешние и внутренние факторы остаются в силе. На фоне замедления темпов экономики лари продолжает свободное падение, что также скажется на снижении доходов населения.
Прогнозирует эксперт. По словам банковского эксперта Георгия Кепуладзе, обуздание инфляции является прямой обязанностью Нацбанка Грузии. В целях предотвращения разгона инфляции регулятор должен ужесточить монетарную политику, убежден эксперт.
Ужесточение монетарной политики является одним из основных инструментов по контролю над инфляцией. Нацбанк с начала года поэтапно поднял ставку рефинансирования с 4,5% до 5,5%, что позволило снизить денежную массу, находящуюся в обращении. Эта мера приводит к снижению темпов инфляции, однако замедляет темпы экономического роста. На фоне повышения тарифов на электроэнергию к осени следует ожидать рост цен на потребительские товары и продовольствие. В случае, если целевой показатель инфляции перешагнет через отметку в 5-6%, то Нацбанку еще раз придется применить этот инструмент. Другого выхода из текущей ситуации нет.
Заявил Георгий Кепуладзе. Следующее заседание Комитета монетарной политики запланировано на 12 августа. Специалисты прогнозируют повышение Нацбанка в ставке рефинансирования еще на 0,5%. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Время обзора грузинской прессы. С ним из Тбилиси Серго Брегвадзе.
Основной проблемой грузинской мечты в преддверии парламентских выборов 2016 года остаются некомпетентные кадры, пишет газета «Резонанси». В этом направлении коалиция планирует провести ряд внутрипартийных изменений. Политолог Ника Читадзе же считает, что этого будет недостаточно для победы правящей коалиции в предстоящих выборах и советует мечтателям очистить парламентские списки от актеров и спортсменов, неквалифицированных в вопросах политики.
Они не способны выполнять свои обязанности. Их выступления негативно влияют на имидж партии и страны в целом. На передний план необходимо выдвинуть компетентных людей, которые могут работать над предвыборной программой. Кроме того, необходимо исключить из коалиции пророссийские силы,
заявил Читадзе в интервью изданию. Между тем, политолог Ромас Акварелидзе советует представителям коалиции обратить особое внимание на обвинения оппозиции. Оппоненты грузинской мечты часто говорят о существовании непотизма в стране, о пассивности в вопросе решения проблем граждан, а также о борьбе некоторых субъектов с самой коалицией. По словам политолога, выдвигая подобные обвинения, оппозиция, скорее всего, опирается на настроение самого народа в отношении коалиции, считает Акварелидзе. С нового учебного года в школы Грузии войдут около 500 000 учеников. Министерство образования же планирует напечатать для них лишь 41 844 учебника, пишет журналист газеты «Квирис Палитра» Эмма Тухиашвили. Для приблизительно 50 тысяч первоклассников же, которые в основном впервые прикоснутся к учебным пособиям в этом году, не будет напечатано ни единого учебника по родной речи. Между тем, министр Тамар Саникидзе считает, что учебников вполне хватит на всех школьников. Председатель же образовательного альянса Грузии Мариам Раминашвили утверждает, что в прошлом году на учебники из бюджета Минобразования было выделено 9 миллионов лари, однако в школах все равно наблюдался дефицит пособий.
Министр манипулирует аргументами, которые общественность просто не может перепроверить. Мы имеем дело с неправильным менеджментом, что само по себе преступление.
В своей статье Эмма Тухиашвили также утверждает, что 4 из 6 миллионов лари, предназначенных на приобретение новых учебных пособий, Минобразование планирует потратить на учебники по английскому языку зарубежного издательства «Макмиллан». Каждая такая книга стоит 7 лари 39 тетри. Для сравнения, издание учебника по природоведению для 2 класса государству обходится в 1 лари 8 тетри. Выходит, что 70% бюджета, предназначенного на издание учебников, государство выплачивает зарубежным издательствам, в то время, когда местные издательства остаются без прибыли. Активисты движения «Партизанское садоводство» станут героями одного из эпизодов документального фильма о социальных движениях и общественной ответственности граждан в разных городах мира. Автор идеи этого фильма – бас-гитарист всемирно известной группы «Пласебо» Стефан Олсдал, заявил в интервью информационному интернет-агентству netgazete.ge один из лидеров садоводов Ника Давиташвили.
Они ищут интересные темы во всех городах, где проводят концерты. Как мне сказал сам Стефан, это фильм о людях, которые пытаются внедрить в своих родных городах и странах подход bottom-up. Это когда изменения идут снизу вверх, то есть от простых людей, а не от правительства.
Более подробно о фильме и о том, когда он будет готов, автор идеи не рассказывает. Что же касается съемок в Тбилиси, то на них операторы потратили около 5 часов. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
И снова к событиям в Сухуми. До самого недавнего времени потребителям в де-факто Республике Абхазия в борьбе с продавцами залежалых продуктов питания приходилось рассчитывать в основном на себя. Во всяком случае, борьба контролирующих органов с ними огласке не придавалась. Теперь в этой области наметились сдвиги. Подробности в материале нашего постоянного автора из Сухуми Виталия Шари.
Война, а затем послевоенная блокада и изоляция отбросили Абхазию на немалое количество лет назад в разных сферах по сравнению с соседними странами. Достаточно вспомнить, что всего 10 лет назад в республике никак не могли вернуться от бензовозов на дорогах к нормальным АЗС. Продуктовые магазины с достаточно широким кругом ассортимента, примерно как в соседнем Сочи, начали открываться только в конце 90-х, начале нулевых годов. И очень долго спасение покупателей от продуктов в них с просроченным сроком годности было делом рук самих покупателей. Глядя иной раз российские телепередачи, где недобросовестных продавцов просроченными продуктами припирали к стенке, я задумывался о том, что и у нас такие журналистские материалы пользовались бы немалым интересом. Но преснопамятные совместные рейды в советское время представителей контролирующих органов и СМИ канули в лету. Контролирующие от такой практики отвыкли, а журналистам в одиночку отправляться на подобные проверки бессмысленно. Тут нужны и соответствующая квалификация, и возможность заактировать нарушения. И вот лишь совсем недавно пресс-служба Генпрокуратуры начала знакомить широкую публику с результатами проверок соблюдения закона Республики Абхазия о защите прав потребителей Управлением общего надзора прокуратуры с привлечением специалистов Госкомитета по стандартам потребительскому и техническому надзору, санэпидслужб, сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Республики. Проверкой были выявлены 6 физических и юридических лиц: ООО «Ахра-2006», ООО «Южные связи», ООО «Магнат», индивидуальные предприниматели «Кварчия ЛМ», «Лагвилава ВД», «Кварчия СД», осуществлявших свою деятельность в нарушении названного закона, было выявлено большое количество упаковок йогурта, сметаны, сыра, других молочных продуктов, кофе, консервов просроченным сроком годности. Всего выявлено и утилизировано продуктов питания и других товаров народного потребления на общую сумму 179 280 рублей. Все виновные оштрафованы, вынесены 2 постановления о приостановлении деятельности торговых объектов в связи с нарушениями. Вот и сегодня появилось сообщение, что с привлечением сотрудников СЭС администрации города Сухумагальского и Гагрского районов Госкомитета Республики Абхазия по стандартам потребительскому и техническому надзору Генпрокуратура выявила нарушения в работе индивидуальных предпринимателей Михайловой И.Г. Лейба С.Ш. Сухуми, директора ООО «Север Агрба ТМ», индивидуального предпринимателя Харазия Н.Г., заведующего складом СП ООО «Конти Опт Губаза Н.С. в Гагре, индивидуальных предпринимателей Ажба А.А. Чергазия К.Г., Гогия Д.Г., Харбелия Л.Г. в Гальском районе. На этот раз сумма изъятого и утилизированного товара с истекшим сроком годности составляет 231 838 рублей. Проверка продолжается. Комментаторы на интернет-форумах, как водится, задаются вопросами, а каково точное местонахождение объектов, где выявлены залежавшиеся продукты, а насколько действенны штрафы, но доминирует мнение, что хорошо все же, что лед тронулся. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Равай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, шрасхат, хасорт, арсат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Голоса». Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян выясняла на улицах Сухуми, довольны ли жители города работой городского транспорта.
Скажите, пожалуйста, устраивает ли вас абхазский общественный транспорт?
Ну, не в полной мере. Троллейбусы работают не очень хорошо. Не с той частотой, с которой должен работать. Например, вот я уже сижу здесь полчаса и жду троллейбус, который идет в сторону Киласури.
А что касается автобусов, маршрутных такси?
Они все работают нормально. Никаких претензий нет. Это более дорогой транспорт. Люблю троллейбус, он большой, в нем удобно себя чувствуешь. А там как-то стеснено. Ну, я имею в виду маршрутное такси. А вот эти желтые автобусы, они хорошие. Александр Александрович.
Нет, потому что ездят маршрутки, которые в плохом состоянии, боишься дверь вот-вот на ходу откроется, сиденья ужасные, водители разные попадаются. Они ездят, как это говорится, как пополнят. Все сиденья так и ездят. Нету определенного то, что время, вот остановка в это время я приду, я знаю, что именно какой-то номер определенный в это время проедет. Вот это жалко, что у нас пока нету.
А что касается автобусов и троллейбусов?
Просто на троллейбусах очень редко попадают. Автобусы ездят, кстати, более во времени, кажется, там у них, я знаю, что утром у них фиксированное время, они в это время выезжают. Салина.
Транспорт нормально работает на сегодняшний день. Регулярно ходят, как положено.
А вы куда едете сейчас?
Я в Гуляревши еду. Мой автобус минуту на минуту подойдет. Он каждый час идет. Саша.
К сожалению, не устраивает. Мы первый раз в вашем городе, и все, никак не можем уехать уже в течение 40 минут.
А куда вы едете?
В поселок Агуцеры. Ждем с детьми, очень устали. Остановки неопрятные.
Ну, люди у вас приветливые, водители хорошие очень. С транспортом беда. Нет расписания на остановку. А так бы, если бы знали, возможно, подошли к времени определенному.
Юлия.
Лилия, Челябинская область, город Лутауз.
Машины грязные. Старые, водители грубые, сплошные правонарушители. И ездоки, и водители, и хозяева, и все. Зоя.
Иногда бывает нормально, иногда долго приходится ждать. Один за другим ездит, поэтому у них бывают перерывы большие.
Что от этого аварию становится иногда.
Чисто водители нормально работают. Ничего лишнего там себе не позволяют. Приятно с ними ездить.
А цена?
Цена нормальная. А что делать? Везде цены большие. Меня Ляна зовут.
Ливана Гумава.
Конечно, хотелось бы, чтобы больше было транспорта, свободнее. Вот режим работы у них непонятный. После 6-7 уже невозможно будет выехать. Люди ездят на пляж, допустим, в Киласури. Обратно возвращаться либо пешком, либо никак, попутками. То есть не устраивает во многом. Желательно на автобусы, троллейбусы, чтобы допоздна работали. Хотя бы в летний сезон. Лена.
Я инвалид
момент войны у меня бесплатный проезд. Так меня устраивает. Насчет транспорта у нас более-менее нормально. Валерия Агумала.
Абхазский общественный транспорт мне устраивает. Могу оценку 4 дать. На 5, конечно, они не тянут. Там лихачи есть, там все-все-все есть там. Они сами организовали свою работу, свой транспорт, сами ухаживают. Все это тоже, да, конечно, все надо учитывать. А так, в общем-то, я лично не могу сказать плохо. Валентина.
Конечно, без кондиционеров тяжело. Маршрутки, конечно, хотелось бы, чтобы были на современном уровне, потому что все какие-то развалюхи. Хотелось бы, чтобы транспорт ходил допоздна. Наира.
Водители, я могу сказать, желательно бы дать им возможность в государственном масштабе новый автотранспорт. Эти люди достойны того, чтобы они работали. Меня зовут Роин.
Анна Игнуварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
И последняя рубрика нашей программы «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В российском городе Вологда во время археологических раскопок найдена первая для этого города берестяная грамота, которой около 700 лет. Обретение маленького свитка стало научной сенсацией, рассказывает Лиля Пальвелева.
Вологодская берестяная грамота – это 4 строчки текста, который уже расшифрован ведущими в области науки берестологии лингвистами Андреем Залезняком и Алексеем Гиппиусом. Грамота оказалась сугубо деловым документом, и речь в нем идет о денежных расчетах между несколькими людьми. Вот ее текст. «Яков к тебе. Остафий послал с тобой ему рубль. Самылу рубль. Не мне рубля, не мне протора». Самыл – это, по всей видимости, Самуил, а проторы – расходы, убытки. Каждое лето, в каждый археологический сезон число берестяных грамот прирастает. Сейчас в городах России, Украины и Белоруссии их найдено уже более 1000. Таковы свойства березовой коры, что, как правило, нацарапанные письмена скручены в свитки, разворачивают их по особой технологии. Слово вологодскому художнику-реставратору высшей категории Светлане Буршневой.
В том, что ее удалось достаточно быстро и без потерь развернуть, заслуга многих. Сами условия нахождения грамоты, она оказалась лежащей в какой-то старой канавке, которая, вероятно, сразу же заполнилась водой и уже никогда не высыхала. Поэтому грамота сразу же оказалась во влажных условиях, лишенная доступа воздуха, благодаря чему она и сохранилась. Процессы гниения были купированы, как только грамота попала в землю. Вторая заслуга – это заслуга археологов. Они очень грамотно с ней поступили, они не дали ей высохнуть. В тот же день она поступила к нам в реставрацию. Буквально через 2 часа она была уже у нас в мастерской. Если бы грамота высохла, сразу же не уверена, что нам удалось бы без потери ее раскрыть. Третий фактор – это вот просто невероятная удача. В этот день у нас в мастерской гостила коллега из Свердловского областного краеведческого музея из Екатеринбурга, Карачарова Ирина Анатольевна. Реставратор первой категории, который как раз специализируется на бересте. Она приготовила раствор пластифицирующий, чтобы придать большей пластичности бересте. И в горячем, почти кипящем растворе, окуная грамоту несколько раз, ее медленно-медленно разворачивали, давая время привыкнуть к новому состоянию, постепенно развернули и сразу же положили под пресс. Дальнейшие процедуры, выдерживать ее между 2 стекол под прессом, это мы проделали в течение 1 дня. Дальше очень важно ее высушить в правильном режиме, потому что при слишком быстром высыхании начнутся процессы растрескивания, коробления грамоты, и изображение может исчезнуть. При слишком медленном высыхании могут начаться процессы гниения. Это уже делаю я. Сейчас грамота под контролем у нас в мастерской, сохнет. Я думаю, около месяца этот процесс займет. Потом мы ее смонтируем между двух стекол и уже в таком виде передадим в музей. Среди археологических материалов, с которыми я работаю, вообще не было никаких текстов. Это впервые. По поводу надписи, ее прочитали еще не полностью. Несколько ключевых букв не смогли расшифровать. Все буквы читаемые, и то, что не смогли расшифровать, это именно из-за того, что приходится работать с фотографией. Для чтения сама грамота пока недоступна.
Вологодский археолог Игорь Кукушкин, который руководит работами на том раскопе, где найдена берестяная грамота, уже давно говорил, что рано или поздно это может случиться.
Вологда – древний русский город, который занимал одну из ключевых позиций на северо-востоке Руси в 13-15 веках. Археологические находки, которые свидетельствовали о том, что в Вологде могли быть найденные берестяные грамоты, уже были совершены. Это писало. Инструмент для писания на бересте. То есть металлические стерженьки заостренные, которые процарапывали буквы на бересте. Их в Вологде было найдено до этого года уже 3. Раз инструмент найден, значит, естественно, где-то должны быть и берестяные грамоты. Но их раньше у нас не было. Все-таки у нас слой культурный не такой, как, например, в Новгороде. Он не такой влажный, органика сохраняется похуже. Поэтому грамот ранее не находили. Но все-таки есть участки, где органические материалы, кожа, в том числе береста, сохраняются достаточно хорошо. Я об этом знал.
Материал подготовила Лилия Пальвелева. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.